здравоохранения. Это программа «Крымский вечер», и мы продолжим ее через несколько секунд.
Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. «Крымский вечер». Место встречи 648 АМ.
Продолжаем наш эфир. С вами Александр Янковский. Вы слушаете радио «Крым Реалии» на 648 АМ. Также напомню, что мы доступны. Вот прямо сейчас ведем трансляцию нашу в интернете на сайте «Крым Реалии», на Facebook, YouTube, страница «Крым Реалии». Ну и, конечно же, можете позвонить к нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму. Если на материковой Украине, используйте номер 044 490 2905. И напомню также, что звонить нам в прямой эфир можно с понедельника по пятницу с 17 до 17.45, а также с 19.15 до 20 часов по крымскому времени. В остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. И переходим к новой теме нашего эфира. В Крым дополнительно переброшены 8 батальонно-тактических групп российских войск для эскалации агрессии против Украины. А общая численность российских военных вдоль украинской границы составляет более 94 тысяч человек. Об этом сегодня сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время выступления Верховной Ради Украины. Давайте послушаем, что сказал украинский министр.
Росія впродовж року застосовує тактику своєрідних хвиль. Відбулася концентрація військ неподалік наших кордонів. Потім особовий склад відводився у місця постійної дислокації, а техніка залишалась. Це дозволяє противнику скоротити час на розгортання. У квітні та вересні цього року Росія стягувала до наших кордонів понад 50 батальйонно-тактичних груп. Зараз навколо України та в тимчасово окупованому Криму в постійній готовності перебуває 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 на постійній основі, 8 додатково перекинуті до Криму. Сумарна кількість військ на території Російської Федерації, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні для ескалації, сьогодні оцінюється в 94,3 тисячі осіб. У Росії стартував зимовий навчальний період. Противник вже розпочав навчання поблизу України, активізував свою розвідку, перевіряє зв'язок та здійснює заходи з маскування. Протягом минулого тижня відбулося посилення танками та бронетехнікою групувань у Брянській та Смоленській областях.
Это сказал Алексей Резников, министр обороны Украины. Ну и также, по данным Резникова, начало возможного, но не обязательного вторжения России запланировано, может быть, да, вот такое вторжение может быть на конец января. Давайте прямая речь Алексея Резникова.
Наша розвідка аналізує усі сценарії, включно з найгіршим. Вона відзначає, що вирогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вирогідним часом досягнення готовності для ескалації буде кінець січня. Наголошую, ескалація є вирогідним сценарієм, але не обов'язковим. І наше завдання – відвернути його. Чим краще ми спрацюємо самі і разом з нашими партнерами, тим меншою буде загроза ескалації. Спосіб зробити ціну можливої ескалації неприйнятною для агрессора.
Это сказал министр обороны Украины Алексей Резников. Украина и ее западные партнеры заявляют, что Россия держит десятки тысяч военных и тяжелой техники у границы с Украиной, оставив их там после военных учений в начале 2021 года. Россия отрицает планирование нападения. Москва обвиняет Украину и ее западных сторонников, ну, союзников за разжигание напряженности, утверждая, что украинская армия наращивает свои силы вблизи контролируемых российскими гибридными силами территорий, оккупированных территорий Донбасса. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее призвал Россию вывести войска, расположенные вблизи границ Украины, и искать дипломатические решения напряженности в регионе. Он предупредил Москву, что в случае такого нападения она столкнется с резкими экономическими санкциями. Тогда Энтони Блинкен, ну это вот буквально это вчера было сказано, мы дали понять Кремлю, что будем реагировать решительно, в том числе с помощью ряда высокоэффективных экономических мер, от использования которых мы воздерживались в прошлом, сказал государственный секретарь США. Ну, а в то же время в России, в Кремле назвали слова Владимира Зеленского о Крыме прямой угрозой России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на выступление Владимира Зеленского перед Верховной Радой 1 декабря, в котором президент Украины высказался о деоккупации Крыма. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС. Цитирую. «Мы анализируем высказывание президента Зеленского по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно должно стать главной целью и философией Украины. Мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России. Подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые все имеющиеся возможности, включая силовые, чтобы посягнуть на российский регион. Именно так мы это склонны воспринимать. Конец цитаты. Это все было сказано пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Ну, а сейчас с нами на связи Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований. Господин Умланд, здравствуйте.
Добрый вечер.
Интересует ваше мнение, насколько велика вероятность обострения российско-украинского конфликта, насколько велика вероятность использования России силы для достижения своих целей, и стоит ли этого, возможно ли это вот уже в январе 2022 года?
К сожалению, это нельзя исключить. Я, скорее всего, интерпретирую это так, что России нужна какая-то, или российскому режиму нужна какая-то победа. Должна ли это быть военная победа? Это, мне кажется, наверное, не обязательно для Кремля, или, может быть, даже не предпочтительно. Это должен быть какой-нибудь результат, который Путин может предоставить для российской элиты, для российского электората, как какую-либо победу вот на дипломатическом, политическом или же военном уровне. И я боюсь, что если он не может достичь какой-нибудь результат на политическом и дипломатическом уровне, то не исключена военная эскалация.
Да, но тогда в любом случае всем будет понятно, что это не прикрытое российское вторжение. Насколько это вообще может ударить по самой России?
Я думаю, что сейчас другая ситуация, чем в 2014 году, когда аннексия Крыма была большим сюрпризом, и когда вот интервенция в Восточной Украине многие сначала не понимали и интерпретировали как гражданскую войну. Сейчас это уже по-другому, к счастью, в большинстве западных комментариев. Сейчас, в общем-то, ситуация более ясная, и тоже сигналы со стороны Запада более ясные, и они меня обнадеживают, потому что вот там уже даются как бы обещания о санкциях, от которых потом, я думаю, Запад не может уйти, если действительно дойдет до эскалации. Поэтому я ожидаю, что в экономическом санкционном плане это будет существенная реакция Запада, но нужно тоже сказать, что не будет прямой военной помощи.
Угу. Господин Умланд, а как вы считаете, что хочет услышать Путин или его чиновники от европейских лидеров, ну или от лидеров Соединенных Штатов Америки, например? То есть они хотят услышать, например, что двери НАТО для Украины закрыты, например, или чтобы была проведена какая-то конференция наподобие Ялтинской, на которой бы определили там сферы влияния?
Да, что-то в этом роде, и вот воплощение минских соглашений по российской интерпретации, какой-нибудь знак признания, то, что Крым принадлежит России. В принципе, я думаю, может быть, даже не так важно, какой вот такой шаг будет сделан со стороны Запада, если это будет интерпретировано как победа для Путина, может быть, это и будет достаточно. Я думаю, один из главных факторов во всем этом – это парламентские выборы в России в сентябре этого года, когда пришлось сделать огромные фальсификации для того, чтобы сохранить ведущее место для «Единой России», для путинской партии.
Угу. То есть это такой еще элемент внутрироссийской повестки дня, можно так сказать?
Да, я даже думаю, что это главный элемент во всем этом. И урок тут пока был такой, что, скажем, интервенция в Грузии в 2008 году или аннексия Крыма в 2014 году, они были внутриполитически очень выгодны режиму и привели только к небольшим внешнеполитическим и внешнеэкономическим последствиям. В этот раз это будет по-другому, поэтому я надеюсь, что все-таки я надеюсь, что в Кремле это понимают, что это будет более дорого, так сказать, такая опять эскалация, и все-таки не пойдет на нее.
Спасибо вам. Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реалии». А мы продолжаем программу «Крымский вечер». Далее будем говорить с Михаилом Самусем, заместителем директора Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения. Господин Самус, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, сегодня мы обсуждаем заявление министра обороны Украины Алексея Резникова во время выступления Верховного радио Украины. Он сказал о том, что вот возможно, один из возможных сценариев – это начало там возможного вторжения России на конец января. На ваш взгляд, вот с точки зрения военной аналитики, насколько велика вероятность такого сценария?
Вероятность очень высокая. Дело в том, что с военной точки зрения Россия давно готова к широкомасштабному наступлению на Украину, проведению широкомасштабной наступательной операции, а также нескольких тактических операций на разных направлениях. Например, с Крыма в этом году они целый год готовятся проводить десантные операции, высадки с воздуха и морским путем, то есть проведение морских десантных операций. Причем они перекинули целую бригаду с Волгограда, которую сейчас переводят на штаты полка нового типа аэромобильного легкого полка на вертолетах. Очевидно, что это речь идет о тактическом воздушном десанте. Также они стянули сейчас фактически весь десантный флот с Балтийского, Северного флотов, Каспийской флотилии. Это они отрабатывали в мае, в апреле. И сейчас происходят те же самые процессы. То есть они скапливают десантные корабли для того, чтобы, очевидно, проводить морские десантные операции. По расчетам, около 5000 десантников морские пехотинцы могут высадить за один раз. То есть, в принципе, они готовы и к широкомасштабной операции, и к проведению нескольких тактических операций, такого блицкрига на некоторых направлениях.
А на ваш взгляд, что останавливает тогда российское руководство от таких операций? И что может остановить в случае возникновения таких конфликтов?
Ну, дело в том, что, опять же, подчеркну, это с военной точки зрения. То есть инструмент, военный инструмент готов полностью, на 100%, а может быть и больше. Теперь говорим о том, почему они не применяют этот инструмент. Все-таки Путин – это не военный человек, это офицер КГБ, и он работает спецоперациями. То есть военный инструмент – это всего лишь один из инструментов, который он эффективно использует как давление на Запад, давление на Украину. Например, в апреле-мае им удалось договориться о встрече с Байденом, что было использовано и пропагандой, и, очевидно, Путин пытался договориться о каких-то уступках или других комбинациях с новой администрацией. Сейчас очевидно, что они опять вот пошла информация, что они договорились о видеоконференции с Байденом. Очевидно, будут ставиться вопросы и Украины, и Китая, и Ближнего Востока, и Балкан, возможно, то есть и Северного потока 2, я думаю, опять же, вопрос не закрыт, и Путин продолжает давить, потому что для него это остается все-таки нерешенный вопрос, и Меркель ушла из офиса, фактически некому позвонить ночью в Берлин, поэтому здесь действительно военный инструмент очень важный, но, опять же, не забываем, это не главное для Путина сейчас взять и все разрушить. Для него главное решить многие стратегические вопросы, в том числе поставить под контроль Украину, сделать ее финляндизацию, так называемую, то есть не допустить ее вступления в НАТО, усилить свое влияние на Балканах, на Ближнем Востоке и вообще войти в число так называемого оркестра наций, то есть решать вопросы на уровне Соединенных Штатов Китая, а не каких-то там региональных стран.
Угу. Интересно. Спасибо. Спасибо вам. С нами на связи был на скайп-связи Михаил Самус, заместитель директора Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения. Ну и напомню также, что Совет Европейского Союза принял решение предоставить Украине 31 миллион евро на укрепление оборонных способностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира. Об этом сообщил 2 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, пакет помощи будет включен включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала вооруженных сил Украины по четырем направлениям. Медицина, инженерные возможности, мероприятия по разминированию, мобильность, логистика, кибербезопасность. И он добавил, что в Украине высоко ценят этот шаг, который в очередной раз показал стратегический характер отношений Украина-ЕС. А действия России на границе с Украиной являются частью агрессии против Европы. Об этом тоже заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он сказал, выступая в Риге после заседания саммита министров иностранных дел стран НАТО 1 декабря. Это программа «Крымский вечер». Я Александр Янковский. И вы слушали радио «Крым Реалии». Обязательно услышимся уже на следующей неделе. Всего вам доброго.